Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Итак, — сказал Иисус, — во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Это заключительный стих этой части, и может даже показаться, что Иисус в сущности не сказал ничего нового. Тем более, что это высказывание вообще было очень распространено среди великих учителей и философов древности. Говорят, что и Конфуций, и Аристотель, и Сократ — все они говорили нечто похожее. «Не делай другим того, чего не желаешь себе». Как бы то ни было, в основе их утверждения лежит некое отрицание. Например, «Я не хочу, чтобы ты убил меня, поэтому я не буду убивать тебя». Или «Я не хочу, чтобы ты воровал у меня, поэтому я не буду обворовывать тебя». Все это отрицание, но Иисус показывает тот же самый принцип с позитивной, с положительной стороны. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Если следовать словам Конфуция, «я не должен ненавидеть вас», но следуя словам Христа, «я должен любить вас». Следуя Конфуцию, «я не должен был бы воровать у вас», но следуя Христу, «я должен давать вам». Вы, несомненно, заметили различие между этими подходами. В первом случае обо всем говорится как бы с негативной стороны, и таким образом человек делается пассивным в отношениях с другими людьми. Но в словах Иисуса сам человек становится инициатором и начинает любить, давать, прощать и делать добро, потому что, как он хочет, чтобы с ним поступали люди, так и он должен поступать с ними. И вот здесь мы видим, что без слова «итак», которое подводит как бы итог всему, что Иисус сказал перед этим, без силы Божьей, действующей в нашей жизни, нам было бы просто невозможно исполнить эту заповедь. Слово «итак» устанавливает причинно-следственную связь и возвращает нас обратно к словам «просите и получите». Слово «итак» дает мне понять, что сам по себе я не могу сделать ничего из того, что Бог требует от меня. У меня нет для этого ни силы, ни способностей. Поэтому я должен просить Бога, чтобы Он действовал в моей жизни силой Святого Духа. В противном случае я не смогу выполнить ни одного из требований Нагорной проповеди. Далее Иисус начинает говорить о применении того, что Он только что сказал. Он сформулировал, аргументировал и проиллюстрировал принципы, а теперь, как это и должно быть, он увещевает учеников применять их. Иисус объясняет им, как воплотить то, что они узнали, в действие, в реальную жизнь. «Входите тесными вратами, — говорит Господь, — потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Иисус прежде всего говорит, что это очень тесные врата и очень узкий путь. Он имеет в виду, что для того, чтобы войти в них, вам потребуется посвящение и сосредоточение. Это истинно по отношению к любой цели, которую человек хочет достичь в своей жизни. Что бы это ни было, вы не сможете достичь успеха, не войдя в тесные врата и не пройдя этим узким путем. Вы должны полностью посвятить себя тому, что вы хотите сделать. Эти слова «входите тесными вратами» напоминают нам о том, что сказано в 14 главе Евангелия от Иоанна. Один из учеников Христа, Фома, сказал: «Господи, мы не знаем, куда ты идешь, и как мы можем знать путь?» Иисус отвечал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Заметьте, как говоря сначала о тесных вратах и о пути, Иисус говорит о входе во врата, которые ведут в жизнь вечную. Есть люди, которые постоянно обвиняют меня в узколобости, в узости мышления. Не знаю, заметили ли вы, какое огромное влияние в наши дни имеют так называемые широкие, открытые умы. Они хотят сделать путь к Богу как можно шире. Так часто приходится слышать. Все дороги в конечном счете ведут к Богу. И каждый, хотя бы слегка религиозный человек, в конце концов обязательно придет к Нему. Конечно же, если вы религиозны, Господь обязательно примет вас. Но Иисус сказал, что и врата, и путь узки и тесны, и немногие пойдут ими. И напротив, путь, который ведет в погибель, очень широк и популярен. Многие уже прошли этим путем, а многие идут по нему прямо сейчас. «Берегитесь лжепророков», — сказал Иисус, — «которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». В этом стихе он предостерегает нас о лжепророках, которые приходят под видом овец, то есть истинных верующих, но которые на самом деле являются волками, хищниками. В Писании мы встречаем много подобных предостережений, поэтому нам следует хорошенько подумать перед тем, как выносить какое-либо суждение. Порой очень трудно понять, кто стоит перед тобой. Лжеучителя и лжепророки вовсе не похожи на волков. Они не носят табличек с надписями «Я лжепророк». Они всегда очень похожи на овец. Как же тогда можно определить, что перед нами лжепророк? Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Поэтому если кто-то говорит вам, что есть другой путь, кроме того, который тесен и узок, это, несомненно, лжеучитель». Одна из величайших опасностей в отношении лжеучителей состоит в том, что большая часть всего, что они говорят и проповедуют, действительно является истиной. И на это есть причина. Если бы все, что они говорят, было только глупым и абсурдным, их просто никто не слушал бы. Если бы они начинали свою речь с какой-нибудь очевидной нелепости, тогда все вокруг сказали бы: «Наверное, с этим парнем что-то не в порядке. Пойдем-ка мы отсюда». Зная это лучше, чем кто бы то ни было, лжепророки всегда начинают с истины, которая не вызывает подозрений. Поначалу они всегда привлекают и ведут людей словами истины. Но всегда полезно спрашивать себя, приводит ли это учение меня ближе ко Христу? Приводит ли оно меня к тому, чтобы еще сильней посвятить Богу свою жизнь? Или же это учение говорит, что есть какой-то другой путь к Богу? Может быть, оно пропагандирует какую-то новую религиозную систему, какой-то новый религиозный ритуал или новый вид церкви? Если кто-либо пытается заставить вас поверить или довериться кому-то другому, кроме Иисуса Христа, значит, этот человек — лжепророк. К сожалению, зачастую вам приходится выслушать немало их болтовни, прежде чем вы поймете, что это обман. С помощью такой вот полуправды лжепророки увлекают людей и ведут их в погибель. Кроме того, лжепророк всегда будет пытаться нажиться за счет стада Божьего. По мере того, как вы будете укореняться в их лжеучении, вы, как правило, начнете замечать, что все большее и большее ударение они делают на том, сколько денег вы должны давать им для того, чтобы поддержать их учение или служение. Хотя, как и в любом правиле, здесь есть свои исключения, или, по крайней мере, то, что кажется исключением. Так, например, Герберт Армстронг, основатель Всемирной Церкви Бога, никогда не просит о пожертвованиях. Более того, он рассылает бесплатную литературу, буклеты, брошюры и журналы каждому желающему. Но когда человек попадается к нему на крючок, он обнаруживает себя обязанным давать и даже не десятину, не десятую часть своих доходов, но больше, порой до 25% или даже треть своего дохода. Конечно же, все это делается ради распространения великого учения Герберта Армстронга. Апостол Петр предостерегает нас от таких людей и говорит, что подобное внимание к деньгам является явным признаком того, что перед нами лжеучитель или лжепророк. Возможно, сначала они даже не будут упоминать об этом, но потом, постепенно и совершенно незаметно, это станет главной темой всех их проповедей. Посмотрите, что говорит Петр. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Так или иначе, главной характеристикой любого лжеучения является отвержение божественности Господа Иисуса Христа и отвержение того, что Иисус Христос является единственным путем ко спасению. Потом апостол Петр, продолжая говорить о лжеучителях, пишет: «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». И вот, наконец, то, что неизменно стоит за всеми их делами и словами. «Из любостяжания, — пишет Петр, — будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Они заставят вас продавать журналы, цветы или какие-нибудь безделушки, или же принудят вас ходить по квартирам от двери к двери с одной только целью — извлечь из вас пользу, извлечь из вас какую-то выгоду для себя. А если вы не отдадите всего, что имеете, они заставят вас чувствовать себя виноватыми. Будьте очень внимательны, будьте настороже, смотрите, чему в том или ином служении или учении уделяется наибольшее внимание. Вам необходимо помнить, что Бог не разорился и не разорится никогда. Он не зависит от того, сколько люди жертвуют на поддержание Его программы. Бог и сам прекрасно справляется с обеспечением своего плана. Он никогда никого не заставляет ничего давать. Более того, Он не желает приношений, даров, пожертвований или десятин, которые были бы даны из чувства вины или по причине оказанного давления. Просто запомните это, и если кто-то попытается принудить вас или кого-то еще к пожертвованию, знайте, что это идет вразрез с Божьими методами. Апостол Павел сказал: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Иисус сказал о лжепророках: «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Вы узнаете их не потому, что они говорят, потому что большая часть их слов может действительно быть истиной, но вы узнаете их по тому плоду, который произрастает в их жизни. Если люди следуют истине, их жизнь будет приносить добрый плод. Поэтому прежде всего смотрите на плоды. Итак, по плодам их узнаете их. Предупредив нас о лжепророках, Он теперь предостерегает нас от неправедных деяний. «Не всякий, говорящий мне: „Господи, Господи“, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Апостол Павел сказал, что исповедание Иисуса Христа Господом необходимо для спасения. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Здесь же Иисус говорит, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», сможет войти в Его Царство. Иисус также сказал: «Что вы зовете Меня „Господи, Господи“ и не делаете того, что Я говорю?» Одной из проблем большинства верующих является то, что они относятся к слову «Господь» просто как к имени. Люди говорят «Господь Иисус Христос», так как будто это Его имя, фамилия и отчество. На самом же деле, когда вы произносите слово «Господь», вы должны понимать, что это не одно из Божьих имен, это Его титул. и этот титул говорит о том, в каких отношениях Бог находится со всей остальной вселенной. Он Господь, то есть Господин, а это значит, что я Его раб, Его слуга. Он имеет право управлять всей моей жизнью и делать то, что Ему угодно. Если Он говорит мне сделать что-то, я не должен спрашивать «почему?». Мое дело повиноваться. В таком случае крайне нелогично говорить «Господи, Господи!» и при этом не исполнять того, что Он заповедал. Если вы называете Его Господом, но тем не менее непослушны и восстаете против Его Слова, тогда у вас что-то не в порядке. Иисус указывает на то, что недостаточно только произносить правильные слова. Апостол Иоанн дал пример этому в своем первом послании. Он сказал, «Если мы говорим, что имеем общение с Богом, а ходим при этом во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Некоторые люди говорят, «Я всем сердцем люблю Бога». Но посмотрите, что пишет апостол Иоанн. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Классическим примером подобного непостоянства и непоследовательности является тот случай, который произошел с апостолом Петром, когда он находился в Иоппии. Как-то раз, молясь на крыше дома, он видел видение. Он видел спускающееся с неба большое полотно, как бы привязанное за четыре угла. На этом полотне были всякие пресмыкающиеся и другие животные, которых иудеи почитали нечистыми. Господь сказал: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр отвечал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». «Но подумай, Петр, как ты можешь сказать такое своему Господу? В твоих словах отсутствует логика. Либо ты называешь Его Господом и действительно считаешь Его Господом, и в таком случае ты не можешь говорить Ему «нет», либо ты не повинуешься Ему, но в таком случае как же ты можешь называть Его твоим Господином?» Мы тоже часто бываем виновны в том, что спорим с Господом или сомневаемся в Нем, но, будучи Его слугами, мы должны просто повиноваться Ему, как нам говорит об этом Писание. Если Он действительно является нашим Господом, мы должны понимать, что Господь — это Его титул. Настанет тот день, когда всякое колено склонится перед Ним, и каждый язык исповедует Иисуса Христа Господом. Люди, возможно, не хотят исповедовать это сейчас. Они не хотят предать себя Божьему господству при жизни. Однажды, тем не менее, им придется это сделать во славу Бога Отца. И хотя в тот момент они исповедуют Его Господом, это не значит, что они войдут в Царство Божье. Потому что, как сам Господь сказал, «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Дело не в том, чтобы использовать какие-то особенно правильные духовные слова в своей речи. Иисус сказал, что в Его Царство войдут только те, кто исполняет волю Отца Небесного. Конечно, то, что мы говорим Ему, что Он наш Господь, является Божьей волей, и это прославляет Его. Но также Его волей является и то, чтобы мы занимались Его делом, чтобы мы исполняли то, к чему Он призвал нас. Своим послушанием мы как бы подтверждаем, что Он является нашим Господином. Но если мы не повинуемся Его заповедям, тогда мы можем сколько угодно говорить «Господи, Господи», и это не принесет нам никакой пользы. Сам Господь сказал, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Заметьте, Он говорит здесь, что не все те, кто говорит «Господи, Господи», смогут войти в Царство Небесное, но только те, кто исполняют волю Отца. А что же будет с теми, которые придут и начнут перечислять Ему все, что они сделали во имя Его? Не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? Не сказал ли Он нам, чтобы мы пошли и проповедовали Евангелие всему миру? Да, Он сказал нам. И они проповедовали во имя Его, они свидетельствовали о Нем, и, возможно, даже совершали немало чудес. Но вот что скажет им Иисус. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Этим он хочет сказать, что у этих людей никогда не было с ним настоящих взаимоотношений, таких, какие должны быть между господином и слугой. Может быть, вы и говорили «Господи, Господи», но в действительности вы не следовали моим заповедям, вы продолжали жить по-прежнему. Вы использовали мое имя в своих проповедях, но проповедовали-то вы ради того, чтобы обеспечить самих себя, для того, чтобы привлечь внимание людей к себе. Помните тот принцип, который Иисус дал нам в первом стихе 6 главы Евангелия от Матфея? «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Однажды мы все предстанем перед Божьим престолом. Мы все придем на суд Христов. Мы будем судимы за все то, что мы сделали, находясь в этих телах. В тот момент все наши дела будут испытаны огнем, и те из них, которые совершались с неправильными мотивами, сгорят, как сгорают дерево, сено или солома. Все дело в наших мотивах, в нашем отношении. Мы должны спросить самих себя, почему я делаю это? Ищу ли я своей славы, или же я хочу принести славу Богу? Награду мы получим только за те дела, которые выдержат это испытание огнем. Поэтому очень важно, чтобы, зная все это, мы исследовали себя, чтобы нам не оказаться среди тех, которые только говорят «Господи, Господи!» и не исполняют слов Христа. Действительно, это тесные врата и узкий путь. Однажды я разговаривал с одним мормоном и спросил его о вечной жизни. Он сказал, «Я узнаю, получил я вечную жизнь или нет, только после смерти». И тогда я спросил его, а не слишком ли поздно это будет? Апостол Иоанн написал, «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Вам не надо ждать смерти, чтобы получить ответ на этот вопрос. Тем более, что тогда это будет уже слишком поздно. Вы прямо сейчас можете увидеть тот путь, по которому идете, и узнать, через нужные ли врата вы пытаетесь войти в Царство Небесное. Апостол Павел призывает нас исследовать самих себя. Он сказал, что если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы Богом. Мы можем судить только самих себя. Мы не должны судить других, но себя судить мы, несомненно, должны. Конечно, это сделать очень трудно, оставаясь при этом беспристрастным. Да к тому же, кто действительно знает самого себя? Давид в псалме сказал, «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали». Это слово «издали» означает «изначально». Иными словами, ты понимаешь мои мысли еще до того, как они зародятся в моей голове. «Иду ли я, отдыхаю ли», — пишет Давид, — «ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе». Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». «Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его». О каком ведении он говорит? О том, что Бог знает меня. Я не могу познать сам себя. Бог знает меня лучше, чем я сам. Поэтому Давид и сказал, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои». Именно поэтому важно осознавать, что наше сердце лукаво и крайне испорчено, и что каждому из нас очень легко обмануться на свой счет. Более того, человек, который только слышит Слово Божье, но не исполняет его, обманывает сам себя. Апостол Павел много раз предостерегал верующих: «Не обманывайтесь». Библия снова и снова предостерегает нас от самообмана. Именно по причине этой опасности так важно, чтобы мы постоянно жили в подчинении Духу Божьему, чтобы Божий свет сиял в наших сердцах. А для этого нужно, чтобы мы были полностью посвящены Господу. Итак, «всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, — сказал Христос, — уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». В Евангелии от Луки Иисус говорит об этом человеке, что он копал, углубился и положил основание на камне. Есть определенные истины, которые должны быть заложены в самом основании нашей христианской жизни, потому что сатана непременно будет нападать на нас и пытаться поколебать нас. В 72-м псалме сказано: «Как благ Бог!» Это одна из тех основных истин, на которые вы должны опираться. Бог благ, но сатана, несомненно, попытается разуверить вас в этом. Иногда в жизни случаются такие вещи, которые могут казаться вам совершенно ужасными, и у вас появится искушение сказать: «Я не знаю, как Бог мог допустить, чтобы со мной такое произошло. Почему Бог позволил этому произойти?» Мы действительно не всегда понимаем, почему то или иное происходит в нашей жизни. Но вы можете быть уверены, что сатана будет пытаться использовать любую возможность для того, чтобы поставить под вопрос Божью благость. Сатана знает, что я не понимаю всего, что Бог делает, или чего он, наоборот, не делает. Я не вижу полной картины происходящего. Все, что я вижу, это настоящее, и порой оно выглядит очень удручающе. Бог так терпелив по отношению к своим нетерпеливым слугам. Каждый раз, когда заканчивается очередной нелегкий отрезок моего жизненного пути, и я наконец-то вижу результат, я говорю: «Как мудр Господь! Как Он благ!»
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!